эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто срывает Нацбанк? Грузинская мечта и президент Зурабишвили вступили в очередное противостояние. Мы неоднократно доказали, что уважаем. Не потому, что очень любим Соломы. Лично я ее не люблю. Но просто уважаю институт президента. Операция «Чистые руки» под Скинварски. Кто и зачем проводит перестановки в Югоостинской прокуратуре?
Поэтому идут такие перестановки. То есть неугодных и неудобных, по его мнению, он убирает и ставит того, кого считает своими людьми.
Если жизнь после митинга, абхазская оппозиция ищет новое продолжение и новую стратегию.
Подготовиться к выборам тоже очень серьезно, объединив широкие слои в таком движении за честные и открытые выборы. Вот законодательство нам дает эту возможность.
Все это, а также каковы последствия разрушения Каховской ГЭС для украинского контрнаступления, рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Не менее 7 человек пропали без вести в Новой Каховке после подрыва плотины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу оккупационной администрации города Владимира Леонтьева. Он также утверждает, что уровень воды в городе снизился на полметра от пикового значения. Позже Леонтьев уточнил, что вода в Новой Каховке будет спадать не менее недели. В то же время полностью ушли под воду многие близлежащие села. На контролируемой Россией части Херсонской области Украины введен режим чрезвычайной ситуации, как сообщили ТАСС в экстренных службах. На левом берегу Днепра затопило около 3000 домов в 15 населенных пунктах. Эвакуированы почти 1500 человек. Назначенные Россией власти утверждают, что помогают всем, кто в этом нуждается. Однако, по словам волонтеров, МЧС не справляется, и люди, спасаясь от воды, все еще остаются на чердаках и крышах домов. Украинские власти сообщают, что в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра оказались более 80 населенных пунктов. За последние часы эвакуированы свыше 1400 человек. Жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет. Вот что рассказал житель Херсона, выбравшийся с зоны затопления.
По потолок воды. Метра на 3 поднялась. Под крышу.
Люди все выехали?
Ой, еще там кто-то. Ой, кто еще кричал там что-то. Это самое.
А что кричало?
Думаю, тут еще кричало.
Ще є, ну, не всі можуть евакуюватися.
Ні, так? Всі можуть. Хлопці ще ж поїхали. Ми просто повна лодка нагружена. Уже аж під саме це, що вже.
А як ви ночували сьогодні?
На горі ще.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что последствия трагедии будут понятны через неделю, когда спадет вода.
Нам зрозуміло, що буде затоплено.
Наскільки нам известно, затопленными окажутся от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что столкнемся с серьезными проблемами. Они уже есть, поэтому мы уже приняли меры по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой там, где не затоплено. Во всем регионе. В Днепропетровском, в Запорожском и в Херсонском, конечно. Последствия трагедии будут понятны примерно через неделю, после того, как будет результат. Говоря простым языком, когда уйдет вода.
Якщо чесно, простою мовою, коли піде вода.
В Днепропетровской области после разрушения Каховской ГЭС начался мор рыбы. Видео выложил в телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Мор рыбы также наблюдается в Синегевской общине Николаевской области, в Херсонской области, подтопленных районах Запорожской области. Из-за стремительного падения уровня воды в ближайшие 3-5 дней будет наблюдаться мор рыбы, также заявили в Министерстве здравоохранения Украины. Ведомстве предупредили, что употребление в пищу рыбы, пойманной или подобранной на пострадавшей территории, опасно для здоровья. Также Минздрав уведомил об ухудшении качества воды на подтопленных территориях. Жителям пострадавших районов настоятельно рекомендуют пить только бутилированную воду, а для мытья овощей и фруктов использовать только кипяченую.
Эхо Кавказа. Новости.
Киев просит Международный уголовный суд расследовать разрушение Каховской ГЭС. Советник украинского генерального прокурора Максим Попов сообщил, что страна передала данные о подрыве в Гаагу. По его словам, такая просьба связана с тем, что власти Украины частично нет доступа к тем территориям, которые пострадали. А Международный уголовный суд имеет полномочия, которые дают ему возможность расследовать это дело, сказал Попов. Создать международную комиссию для расследования обрушения плотины Каховской ГЭС предложил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эту инициативу он обсудил в телефонах ваших разговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским реакция президентов Украины и России на инициативу пока неизвестна. В Харьковской области подорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса. Есть пострадавшие. Украина и Россия обвиняют друг друга. Глава военной администрации Харьковской области Алексей Негубов утром сообщил, что российская армия снова обстреляла аммиакопровод. Зафиксировано 6 ударов. При этом он отметил, что аммиака в воздухе пока не зафиксирована. Ситуация находится под контролем. Минобороны России заявила, что украинские диверсанты подорвали его еще 5 июня. Ведомство назвало это терактом. По его информации, в результате взрыва пострадали жители. Сейчас через поврежденные участки трубопровода выходит аммиак, утверждают в Минобороны. Накануне провоенные российские блогеры опубликовали видео якобы с места разрыва. По информации телеграм-канала СОТА, поставки аммиака по этому трубопроводу были прекращены в день российского вторжения в Украину. Позже Москва неоднократно пыталась договориться об их возобновлении. Россиянка София Сапега, находившаяся в заключении в Беларуси, помилована указом президента страны, авторитарного лидера Александра Лукашенко. Агентство «Белта» сообщает, что ее выпустили из тюрьмы и передали российской делегации, приехавшей из Приморского края, откуда она родом. 24-летняя на тот момент София Сапега была задержана в конце мая 2021 года вместе со своим другом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала «Некста» Романом Протасевичем. Самолет, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске после ложного сообщения об угрозе минирования на борту. Белорусский суд приговорил ее к 6 годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии и угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. Сапегу также обвиняли в незаконном обороте и распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, россиянка модерировала оппозиционный телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Плодородные земли на юге Украины могут превратиться в пустыни. Таковы прогнозы специалистов в связи с последствиями разрушения Каховской ГЭС. Уже сейчас большая часть растительных систем в Херсонской и Запорожской областях остались без водоснабжения. И пока в ООН спорят о том, кто виноват в одной из крупнейших за последние десятилетия экологических катастроф, Украина не намерена отказываться от контрнаступления. И многие, в том числе в России, уже сомневаются в том, что Москва сумеет его отразить. Владимир Унанян с подробностями.
Юг Украины превратился в зону бедствия. На кадрах и спутниковых снимках населенные пункты, ушедшие под воду. У многих домов над поверхностью воды возвышаются только крыши. Водой залиты парки, сельскохозяйственные земли и объекты инфраструктуры. В результате разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра затоплено ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. На левом берегу, находящемся под российской оккупацией, объем затопления в несколько раз больше. Без источника воды остались 94% растительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской, 30% в Днепропетровской областях. По словам специалистов, это может привести к тому, что поля на юге Украины уже к следующему году могут превратиться в пустыни. Отрицательные последствия разрушения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства. Украинские профильные ведомства уже сообщают о том, что начался мор рыбы из-за разрушенных канализаций и смытых кладбищ, и призывают не употреблять ее в пищу. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН ясности вопрос о том, кто виновен в масштабной экологической катастрофе, не внесло. Представитель России Василий Небензя заявил, что плотину взорвал киевский режим. И сделал это, в частности, для перегруппировки сил.
Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер. И, по сути, может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Диверсия Киева преследует две очевидные задачи. Во-первых, привлечь себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного контрнаступления, которое явно захлебывается и не достигает поставленной Киевом цели. Вторая задача сегодняшней атаки заключается в нанесении максимального гуманитарного ущерба населению обширных территорий, что неизбежно влечет за собой уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры.
Представитель Украины Сергей Кислица в ответ заявил, что Россия барахтается в грязи своей лжи.
This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure.
Это террорист террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которого — причинить как можно больше жертв среди мирного населения, как можно больше разрушений. Прибегая к тактике выжженной земли, или в данном случае к тактике затопления, русские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удержать эти земли. Россия более года контролирует плотину и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне обстрелом физически невозможно. Она была заминирована российскими оккупантами, и они ее взорвали.
And they blew it up.
Большинство западных союзников Киева пока воздерживаются от прямых обвинений в адрес Москвы, но заявляют, если будет доказано, что разрушение плотины водохранилища Каховской ГЭС было совершено намеренно, это явит собой новое дно в российской агрессии против Украины. Мы видели сообщение о том, что Россия несет ответственность за взрыв на плотине, который, напомню, российские войска незаконно захватили в прошлом году и с тех пор оккупируют. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. Мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации, но мы не можем однозначно сказать, что произошло в этот момент. Мы обязательно поделимся дополнительной информацией, когда сможем. Что ясно и что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным. Заявил представитель американского совбеза Джон Кирби. При этом в том, что касается военной составляющей в связи со сложившейся ситуацией, аналитики считают, что Украины, как стороны, владеющей инициативой, открываются возможности, которые до сих пор всерьез не рассматривались. Прежде всего, появляется шанс высадиться и взять под контроль Кинбурнскую косу, полуостров между Черным морем и Днепровским заливом, а также острова в дельте Днепра. Из-за уничтожения Каховской ГЭС и затопления левого берега российской армии будет крайне тяжело оборонять эти территории. По словам главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, уничтожение Каховской ГЭС и затопление дельты Днепра не поможет Москве удержать позиции.
Для них був план номер один, саме для того, щоб завадити нам контрнаступ.
Они хотели создать препятствие для нашего контрнаступления. Они думали, что мы будем атаковать в этом направлении. Поэтому они предприняли эту военную акцию. Но их действия не приведут к тому, к чему они стремились. Что касается обвинений в том, что за этим стояли мы, то это физически невозможно. В то время там не было обстрелов, равно как и наших военных. Эта территория, к нашему большому сожалению, оккупирована с мая прошлого года российскими террористами. Это российские террористы были там. Они контролировали эту часть нашей территории. Так что говорить, что мы сделали это, полный театр абсурда.
И тому рассказывать, что мы там сделали в их присутствии, но это уже взагалі полный театр абсурда.
Между тем, опасность для российских войск, оккупирующих часть причерноморской низменности, представляет и обмеление Каховского водохранилища, которое, по прогнозам специалистов, к концу недели фактически исчезнет. Протяженность участка реки от Новой Каховки до Васильевки, который российской армии теперь придется держать под неусыпным контролем, составляет по оси примерно 200 километров, а на этом участке находится Энергодар с Запорожской АЭС. Международное агентство по атомной энергии и украинские власти выражают уверенность, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на безопасности Запорожской АЭС. Однако директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил крайнюю обеспокоенность. Несмотря на то, что на сегодняшний день положение не критическое, ситуация может измениться в любой момент.
Our current assessment is that there is no immediate risk to the safety of the plant.
Наша текущая оценка заключается в том, что непосредственного риска для безопасности станции нет. Существует ряд альтернативных источников воды. Основной из них – большой пруд-охладитель рядом с участком, который находится выше уровня резервуара. Поскольку реакторы были остановлены в течение многих месяцев, по оценкам, этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев. Поэтому жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Нельзя делать ничего, что потенциально могло бы подорвать его целостность. По мнению некоторых наблюдателей, разрушение Каховской ГЭС — сигнал Москвы, что она готова на любые шаги, чтобы, если не победить, то хотя бы закрепить статус-кво. Рапорты российского Минобороны о полном контроле линии фронта и уничтожении за последние дни тысяч украинских военных и сотен единиц военной техники не вызывает доверия даже у своих. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высмеял действия российских военных, в частности, опубликованные Минобороны кадры уничтожения якобы танков «Леопард».
Сегодня Министерство обороны Российской Федерации выложило впечатляющую работу туристов. На этих кадрах отчетливо видно, как танки «Леопард» передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим туристам разглядеть в них вражескую технику. Особо возмущает поведение укропов. Эти подонки научились маскировать танки под комбайны, а танкистов под комбайнеров. Спасибо, ребята, за вашу прекрасную работу. Мы будем уничтожать все, что имеет загнутое дуло.
Тем временем Москва обвинила Киев в диверсии на аммиакопроводе Тольятти-Одесса, возобновление запуска которого было одним из ключевых условий России для продолжения зерновой сделки. Впрочем, пока в Москве не назвали это поводом для прекращения действия соглашения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Президент Саламазарабишвили получил очередной выговор от политсовета грузинской мечты. Правящая партия в своем заявлении обвинила главу государства в саботаже. Поводом для этого стал отказ президента от комплектования руководства Нацбанка. Парламентское большинство предупреждает президента, что намерено принять закон, ограничивающий его право на выдвижение в правление Нацбанка. Мзея Парисишвили следит за развитием событий.
И 10 дней не продолжалась грузинская мечта в соблюдении объявленного ею моратория по отношению к президенту Саломе Зурабишвили, не вступать с ней в полемику и даже защищать ее от стремительной утери легитимности в глазах сторонников правящей партии. Об этом говорилось в заявлении политсовета 29 мая в ответ на критику, которой подвергла Саломе Зурабишвили исполнительную власть за антизападную риторику и за то, что, согласившись на возобновление авиасообщений с Москвой, власть подняла отношения с ней буквально до небес. Грузинские мечты даже слегка похвалили президента за смягчение риторики в его обращении Европарламенту 31 мая, хоть Саломе Зурабишвили в нем призвала грузинскую власть не угрожать ей, когда речь идет о помиловании медиа-менеджера Ники Гварамя и бывшего президента Михаила Саакашвили. Их многие в Грузии и за рубежом считают политзаключенными, и их содержание под стражей может помешать получению Грузии статуса кандидата в Евросоюз к концу года. Но вопреки ожиданиям оппонента власти и опасениям грузинской мечты, Зурабишвили с высокой трибуны Европарламента не обещала их помиловать. Решив, что опасность помилования миновала, в грузинской мечте решили начать новое наступление на президента, считает беспартийный депутат, бывший глава Нацбанка Роман Гуцеридзе. Но не только с этим он связывает сегодняшнее заявление политсовета партии власти, в котором президента обвиняют в саботаже и в подрыве деятельности Нацбанка.
Стратегическая задача грузинской мечты – установить контроль над Нацбанком, чтобы в его правление входили бывшие министры. Поэтому они требуют от президента представить в парламент кандидатуру нынешнего министра финансов Шалвы Хуцишвили. Потому главный мотив нападок на Саломе Зурабишвили – установление окончательного контроля над финансовой системой Грузии.
Других оппозиционеров возмутила в заявлении политсовета грузинской мечты информация о том, что, оказывается, еще в марте президент и парламентское большинство заключили сделку. Она предоставит кандидатуру министра финансов Хуцишвили, а грузинская мечта не преодолеет наложенную ею вето на поправки к закону о Нацбанке. 23 февраля президент Зурабишвили воспользовалась правом вето, учтя мнение Международного валютного фонда, который раскритиковал предложенное в законопроекте изменение структуры Совета Нацбанка в ускоренном порядке и учреждений должности дополнительного вице-президента. Ее и готовили для Хуцишвили. Эта сторона не лавка Саломе Зурабишвили и Ираклия Гарибашвили, чтобы кулуарно о чем-то договариваться, возмущался депутат Лело Давиду Супашвили.
Этот вопрос решается в соответствии с прописанным в законе процессом. Грузинская мечта внесла такой законопроект. Это указывало на то, что эта политическая группа намерена грубо вмешаться в кадровые вопросы Нацбанка. Я призываю президента действовать, а не оставлять дело в подвешенной ситуации. Если ей не нравится кандидат Шалва Хуцишвили, пусть предложит другого, а просто надеется, что вопрос сам разрешится неправильно.
У президента Нацбанка Кубы Гвенетадзе срок полномочия истек в марте. Его обязанности исполняет вице-президент Арчил Мествиришвили, и у него к концу года истекают полномочия. На данный момент вакантными в Совете Нацбанка остаются два места, но грузинскую мечту в основном интересует кандидатура только одного члена Совета и только в лице Шалвы Хуцишвили. Для этого и были внесены поправки, и вето, которое президент наложила на них, правящая партия обещает преодолеть уже на следующей неделе. если к тому моменту президент не предложит кандидатуру в парламент. Депутат партии власти Иракли Зарко сегодня, как и другие его однопартийцы, убеждал общество, что никаких нападок на президента нет, что и заявление политсовета, и все шаги правящей партии продиктованы лишь одним – службой государству, хотя Зарко и не стал скрывать, что в грузинской мечте все же испытывают личную неприязнь к персоне президента.
Мы неоднократно доказали, что уважаем, не потому что очень любим Саломе, лично я ее не люблю, но просто уважаю институт президента. Мы ведь ей говорим, чтобы она представила кандидатуру, что она нарушила договор. Поэтому на следующей неделе мы преодолеем вето президента. Мы никому не дадим возможность устраивать саботаж Нацбанка и других институций.
К концу рабочего дня парламентский секретарь президента Георгий Мсхеладзе на брифинге подтвердил, что президент серьезно рассматривал кандидатуру Хуцишвили. Вопросы были не к его компетентности, а к независимости.
Эти сомнения укрепились после категорических требований правительства утвердить кандидатуру Хуцишвили, постоянного шантажа и давления на президента.
Заявил Мсхеладзе, отметив, что президентское вето служит интересам независимости Нацбанка и страны, а подрывает репутацию страны угроза правящей силы преодолеть вето. Однако о дальнейших шагах президента Зурабишвили ничего сказано не было. Такая четкая позиция президента приветствуется в оппозиции, но ее недовольство вызывает то, что президент дальше слов ничего не предпринимает. Потому сегодня многие оппозиционеры и наблюдатели скептически отнеслись к очередному витку противостояния между президентом и правительством, считая, что на самом деле Саломе Зурабишвили подыгрывает властям созданием мнимой бури в стакане, и таким образом, как заявил депутат стратегии Акмашина Велипа Атаманч Галадзе, пускает пыль в глаза обществу, отвлекая его внимание от выполнения 12 пунктов для получения статуса кандидата в Евросоюз. А с этим на фоне антизападной риторики и псевдореформ, считают наблюдатели, шансы уменьшаются. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Стал ли прошедший 30 мая в Сухуми оппозиционный митинг тем рубежом, после которого борьба за власть в самопровозглашенной республике не будет принимать силовые формы? В чем состоит дальнейшая стратегия оппонента власти и как на это отвечает сама власть? На эти и другие вопросы нашего постоянного сухумского автора Виталия Шари ответила директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа.
Хотя в абхазском интернет-сообществе уже схлынула волна бурного обсуждения хода и результатов митинга недовольных политикой власти 30 мая, известные в республике люди продолжают делиться своими впечатлениями о них и предположениями, размышлениями о том, как будет развиваться в Абхазии в ближайшем будущем внутриполитическая борьба. Директор Центра гуманитарных программ в Абхазии Арда Иналыпа безусловно относится к тем людям в стране, к мнению которых всегда прислушиваются. Вот что она сказала на эту тему, когда «Эхо Кавказа» с ней связалось.
Абхазская внутриполитическая жизнь уже многие годы достаточно бурная, интенсивная, живая. И нынешняя весна это подтвердила. Особенно митингом 30 мая, когда людей, своих сторонников, собрал Атгур Арзинба, руководитель АНД. Со стороны власти были очень большие опасения, что может быть какая-то дестабилизация. О степени их опасений говорят беспрецедентное построение там, защитных барьеров. Но я бы сказала, что то, как прошел митинг, это все-таки свидетельствует о каком-то новом этапе. Я очень надеюсь, что наши политики понимают, насколько опасно может быть вот взвинчивание этого противостояния и перевод этого острого диалога в какое-то такое деструктивное русло. Особенно учитывая вот сложные геополитические обстоятельства, в которых мы сегодня. сегодня живем. Я думаю, что все понимают, что если, как уже, к сожалению, неоднократно было в Абхазии, власть будет сменяться неконституционным путем, то это, конечно, очень повышает как бы ставки. Потом, кто бы ни пришел к власти, он оказывается очень, очень связан своими обязательствами перед своими сторонниками, которые пошли на нарушение закона. Поэтому мне кажется, что вот то, что руководители оппозиции подчеркивали мирный характер акции, да, то, что она завершится в течение одного дня, это очень важно. И то, что на летний сезон тоже обещают вот эти претензии к власти не высказывать вот в форме митингов, а это будет в рамках дискуссий, может быть, круглых столов или встреч. Ну а осенью, возможно, вот более активно этот протест будет проявляться. Новым, мне кажется, и то, что вот это понимание опасности такого обострения, повышения градуса противостояния понимают и другие оппозиционные движения, которые посчитали нецелесообразным присоединиться к этому. Это и Альтгеллера, это и некоторые другие. Хотя по многим пунктам требований АНД они поддерживают.
Инала посчитает, что власти можно предъявить и другие критические замечания.
Много, конечно, претензий накопилось к власти, в особенности по тем пунктам, которые являлись программными для команды, которая сегодня находится у власти. И, конечно, очень много было вопросов, разочарований людей, которые ожидали перераспределения полномочий для сокращения аппарата управленческого, которые ожидали, что, наконец-то, кадастр земельный, что ограничивало бы вот такое, может быть, не всегда продуманное распределение земли.
При этом она считает,
когда, как это было 30 мая, выставляется большой список таких очень серьезных требований, то это, во-первых, воспринимается достаточно нереально. Мне представляется, что если бы протест был сконцентрирован на каком-то одном или двух важных вопросах, то это, может быть, имело бы больший эффект и вызвало бы какой-то серьезный диалог с властью. Я очень надеюсь, что осенью именно вот таким образом, да, вокруг проблем, а не просто вокруг смерти.
Арда, вот такой вопрос в развитии. Действительно, многие восприняли вот с надеждой, что это какой-то рубеж был, который положит конец вот этому порочному кругу силовых решений во внутриполитической борьбе. Но я знаю, что у оппозиции есть вот такое объяснение, ну, у радикально настроенной части оппозиции, да, что административный ресурс вот настолько активно задействован сейчас, что, мол, на выборах и очень трудно победить силу вот этого.
Я понимаю опасения об использовании административного ресурса. Здесь не было фактически исключений. В наши предыдущие выборы можно этого ожидать и в будущем. Но у нас есть такой ресурс, как законно подтвержденное право общественности участвовать в наблюдении. Я считаю, что это очень серьезный фактор, и можно подготовиться к выборам тоже очень серьезно, объединив широкие слои в таком движении за честные открытые выборы. Вот законодательство нам дает эту возможность. Я считаю, что главное, так сказать, это победить вот самих себя в том смысле, что прервать вот этот порочный круг таких неконституционных.
Сейчас в оппозиции, я знаю, обсуждается среди прочего такой вариант, что предложить провести референдум президенту о досрочном сложении. Ну, насколько ты думаешь, это вот...
Ну, сам нынешний президент с этой идеей выступал. Она тогда не была реализована, но я тогда поддерживала эту идею, потому что считала, что лучше проведение референдума, чем какие-то протесты, многотысячные митинги и так далее. А я думаю, что это законно.
Но сейчас у него есть вполне логичный аргумент, что осталось до очередных выборов, там уже совсем немного, есть ли смысл?
Да. Дело в том, что опасения общества по поводу президента принятия решений, которые могут иметь очень негативные долгосрочные последствия. Я думаю, если нынешняя власть не хотят таких эксцессов относительно досрочной смены власти, то они должны понять общество, которое очень обеспокоено относительно таких вопросов, как передача Пицунской дачи в собственность, относительно будущего нашей энергетики, относительно изменений демографической ситуации в связи с не очень продуманными массовым уже строительством апартаментов, хотя еще закон даже не принят.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
В СГБ Грузии заявили об очередном незаконном задержании гражданина Грузии у разделительной линии близ села Ахмаджи Ахалгорского муниципалитета. По сообщению ведомства, об инциденте незамедлительно были проинформированы международные партнеры и сопредседатели женевских дискуссий. Активирована горячая линия миссии наблюдателей ЕС в Грузии. По информации грузинской службы «Радио Свобода», задержан не местный житель, он прибыл к разделительной линии из Тбилиси. Правящая партия Грузии обвинила президента страны в саботаже и создании препятствий для деятельности Национального банка. Грузинская мечта грозит в ответ соответствующими мерами. Депутаты планируют преодолеть президентское вето на поправки в закон о Нацбанке. В партии утверждают, что несколько месяцев назад президенту было обещано не преодолевать вето, если она представит кандидатуру Лаши Хуцишвили в члены правления Нацбанка, то есть отказывается, но теперь отказывается это делать. В мечте также упрекают Зурабишвили в том, что из-за нее на протяжении длительного времени существовала проблема со своевременным выполнением задач МИД, в частности, речь идет о назначении послов по рекомендации правительства. Также правящая партия Грузии напомнила президенту, что она отказалась повторно представить кандидатуры председателя ЦИК и двух членов комиссии на утверждение законодательного органа. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировали ту часть отчета правительства Грузии за 2022 год, в которой речь идет об интенсивной работе по укреплению суверенитета и территориальной целостности Грузии с целью деоккупации мирного решения конфликта между Россией и Грузией. В абхазском ведомстве подобные заявления руководство Грузии расценивают как, цитата, «очередную попытку исказить реальную картину событий в регионе и переложить ответственность за собственные провокации и промахи на соседние государства». Конец цитаты. Ведомство говорят, что, цитата, «в рамках международных женевских дискуссий Грузия остается единственной страной, которая саботирует работу этого важного международного механизма и категорически отказывается от подписания мирного договора с Абхазией». Конец цитаты. И продолжают, что, цитата, «любые попытки придать существующим противоречиям грузино-российский контекст носят искусственный характер и абсолютно бесперспективны. Кроме того, грузинское руководство продолжает играть крайне негативную роль в контексте гуманитарных вопросов, продолжая принимать самые изощренные действия, направленные на международную изоляцию Абхазии», отмечается в справке.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем ее не круглым столом, посвященный одной из самых активных и горячих грузинских полемик. Передаю микрофон своей коллеге Кэти Бочеришвили.
За последние недели в Грузии произошли события, которые, в общем, заставляют задуматься о том, как будут дальше складываться судьбы россиян, осевших в стране, их взаимоотношения с гражданами Грузии, как работают законы, защищающие права и безопасность тех и других, какие опасности таят в себе неожиданные визиты нежелательных россиян, Чем чревато упорное нежелание властей, напротив, не впускать в страну оппонентов путинского режима? И, наконец, как все это будет отражаться на достижении той цели, которую поставило себе большинство грузинского народа, а именно попасть в европейскую семью? Об этом мы поговорим с директором Центра европейских ценностей Мамукой Жгенти и психологом, политологом из Тбилиси Рамазом Сакварелидзе. Бадну Рамаз, к вам первый вопрос. По разным данным, в Грузии сегодня находятся от 100 до 150 тысяч россиян. Они стремительно обживаются, открывают свой бизнес в сфере туризма, медицины, винной промышленности, сельского хозяйства. После начала войны в Украине российские граждане зарегистрировали в Грузии около 1200 новых компаний, такая статистика, а в качестве предпринимателей зарегистрировались более 15 тысяч. Наличие у них недюжинного капитала, не у всех, конечно, но у большинства, позволяет отодвигать в сторону и делать неконкурентоспособными, наверное, граждан самой Грузии. Чем чревата такая ситуация и, прежде всего, с социальной точки зрения?
Как вам сказать, ситуация, конечно, не очень-то привычная, но непривычная на фоне, если можно так выразиться, советской истории Грузии. А то, если посмотреть на всю перспективу грузинской истории, то страна, находящаяся на перепутье, всегда была, если можно так выразиться, поприщем многих людей с разных сторон, как эмигрантов, так и людей, временно находящихся в Грузию, но более-менее эта ситуация не влияла на историю Грузии, во всяком случае, негативно. Почему я распространился в данном случае? Бояться того, что мигранты вошли, я думаю, пока не стоит. Бояться того, что вот русские вошли со своим капиталом, тоже не стоит именно по этому поводу паниковать. Со своим капиталом в Грузии находятся турки, китайцы, в том числе русские, украинцы и так далее. И в целом это проблема, а не только по отношению к русским. Если мы будем решать только в направлении русских эту проблему, конечно, получим результат, который никак не вписывается в европейские стандарты подхода к проблеме. То есть это будет дискриминационное решение. А если будем учитывать аналогичную ситуацию по отношению к другим нациям, то там это необходимо на данном этапе для защиты грузинской экономики, бизнеса и социальных вопросов, но необходимо по отношению ко всем тем группам, которые сейчас усиливаются в Грузии и более или менее притесняют грузинские те или иные группы, бизнес-группы или социальные группы. Эта проблема стоит.
Кого вы имеете в виду?
Ну, те же турки, ладжарии, везде турки практически. Тбилиси, много других.
Иранцев, например.
Иранцев, арабов и так далее. И они как раз своим капиталом вошли. И на основе этого капитала живут и действуют на грузинской территории.
Бадну Мамука, а вы видите повод для социального взрыва?
Что касается миграции, то, честно, я в этом большой проблемы не вижу. У нас 21 век, Грузия не может быть в другой ситуации, чем другие страны. Поэтому, честно, насчет миграции это понятно, это нормальный процесс, и так и должно быть. Мы не можем так оставаться, так как есть. И поэтому это то, что есть какой-то заход иностранцев в Грузию на временную работу или на постоянное жительство и так далее, чтобы основаться, то в этом, я честно говоря, я больших проблем не вижу. В чем я вижу проблему, это в том, что у нас нет никаких регуляций, и практически все это происходит и в отношении, в особенности русских, это происходит хаотично, абсолютно без никакой регуляции, нету политики миграционной, нету, допустим, каких-то аналитических и конкретных решений, сколько людей можно запускать, на каком основании, по каким правилам и так далее. Вот в этом я очень большую проблему вижу, и это очень реально может отразиться и на экономику, и вообще на политическую ситуацию в Грузии.
Что касается конкретно русских, то я согласен с господином Намазом, что если уж мы их пустили, то уже их дискриминировать из-за того, что они русские, и у них, допустим, русские паспорта, я это не вижу целесообразным и не думаю, что это правильно. Но еще раз повторяю, там проблема в том, что запускаем черт знает кого, да? Запускаем всяких, всякую всячину, в том числе никакого контроля нету. Есть правозащитник какой-то приезжает, потому что он критикует Путина и хочет выехать из России, его не впускают. А вот какие-то чеченцы, которые напрямую работают с Кадыровым и его, являются его подельниками, да, вот их без проблем пускают. Я вижу больше проблем в этом. Но если уже они зашли, то, еще раз повторяю, им должны быть обеспечены те же права и свободы, те же возможности, что и другим, допустим, не гражданам Грузии. Еще другая проблема в том, что, еще раз повторяю, особенно сейчас, когда реально Россия является страной кровопийской, которая реально ущемляет все известные и неизвестные права и нарушает все законы, и в России внутри нету никакой оппозиции, никакого протеста против этого. Фактически все поддерживают господина Путина, то в это время, когда мы впускаем русских, да, это может не с правовой точки зрения, но с другой точки зрения, в отношении Украины, в отношении нашей истории, да, в том числе недавней истории, когда они нашу кровь проливали, и вместо того, чтобы нормально с нами работать, только танками с нами разговаривали, да, до сих пор, пока Иванишвили не, как бы, не заместил русскую власть, и как бы он реально сейчас является русской властью в Грузии. Вот в этом случае сейчас, когда мы их вот без контроля пускаем массами, да, я думаю, что тут больше моральный тоже аргумент есть, и не думаю, что это правильно в отношении украинцев, которые реально там погибают, и в том числе из-за Грузии. И вот, чтобы закончить, я думаю, что основная проблема – это нету регуляции, хаотично, что происходит, и то, что Грузия сейчас управляет российская власть. Поэтому для меня больше проблема не то, что русские заходят, а то, что Грузии управляют русские напрямую.
Понятно. Ну, раз уж вы затронули вопрос кадыровцев, которые побывали недавно в Грузии, спрошу у вас сразу. И, кстати, о визите членов семьи Сергея Лаврова тоже. Как вы считаете, из какой все это оперы? Индикатором каких явлений это может быть? Если даже вот формально, как говорят власти, въехав в Грузию, они не нарушили никакого закона, в том числе и об оккупированных территориях. Что за этим может стоять?
Знаете, я не знаю точно детали, почему они заехали, почему уехали, поэтому не хочу спекулировать, но повторюсь, для меня большая проблема, что Россия через Иванишвили напрямую управляет Грузией, то есть у нас русские находятся хуже, чем кадыровцы, хуже, чем там семья Лаврова, потому что это группа происхождения грузины, но по ментальности и по делам своим русские. То, что Иванишвили сейчас управляет государством, это для меня большая проблема, потому что это русская, как бы, власть. Но... А там какие-то кадыровцы, это, конечно, неприемлемо, ненормально. Но еще раз повторяю, при Иванишвили, а что мы должны другого ожидать? Повторяю, Россия напрямую, Кремль управляет целой Грузией. Власти у нас Иванишвили, который является русским, не знаю, там, чиновником или агентом, или как хотите назовем, да? А уже эти кадыровцы, это маленькая деталь большой проблемы. Проблема Иванишвили, а не дочь Лаврова.
Батнур Амаз, вернемся к каким-то частным случаям. Мне кажется, что они показательны. Складывается картинка, что все-таки права грузинских граждан постепенно, но верно, начинают ущемляться там, где разрастается община россиян. Как пример, инцидент в батумском ресторане «Ретро». Вы, наверное, знаете, где хозяин не просто разогнал старый персонал из местных жителей и набрал в штат россиян, но и физически расправился с одним из своих бывших работников. Хотя в этой истории много непонятного, но ясно одно, что работники ресторана, граждане Грузии, почувствовали себя ущемленными. Если вот перейти от частного к общему, есть в Грузии законы, защищающие их права? Как они работают?
Ну, согласен с Александром Мамуком, что именно дефицит и аналитических групп, которые серьезно бы занялись этими проблемами, серьезно говорю, с учетом не того, что люди не серьезные, а просто, чтобы задача была бы серьезная, то есть обработали бы эмпирический материал большого объема и потом на основе такой обработки делали бы выводы. Мы практически реагируем на инциденты, а не на социальные процессы. Так как изучающие социальные процессы, вот эти тенденции, группы у нас нет.
И поэтому фактически получается не деловые отношения к этим проблемам, а журналистские лишь отношения. Целиком согласен, что эта проблема существует, и благодарен журналистам, что они поднимают эти проблемы. Но как раз слабость власти в том, что они не углубляют обработку этих проблем соответствующими аналитическими группами. И потом уже не дают результат на уровне законодательства. Потому что любая страна принимает миграционные законы, исходя из собственного состояния и собственных интересов. Экономически слабая страна, Грузия, более или менее слабая, конечно, не сможет вынести натиск сильных экономических групп с разных стран. А более сильной группой в экономическом плане находятся как в России, так и на Украине, так и в Турции, Иране и так далее. То есть все эти миграционные потоки, которые идут в Грузию, подкреплены довольно-таки серьезной и конкурентоспособной экономикой со своей стороны. Изучить эту проблему необходимо, решить тоже необходимо.
Кто будет этим заниматься, Рамаз?
Правительство, конечно, тоже должно заниматься.
А оно будет этим заниматься?
Не знаю, я живу в этой стране много лет, и пока что я ни в одном периоде существования не замечал, что такого рода проблемами занимались власти. Кстати, для реплики для господина Мамука, ни Миша тоже не занимался, хотя миграционные процессы не только были в то время, но способствовало правительству в то время усилению миграции. И к чему это вело, мы этим вопросом не задаемся. И именно эта политика устраивала Россию больше, чем сегодняшняя политика того же Иванишвили. Я просто не понимаю, почему считает оппонент в данном случае правительство, что это правительство российское правительство. Потому что наиболее простым решением проблем в пользу России было бы дезорганизация Грузии, было бы введение то ли военного контингента, то ли революционного настроя, чтобы тут не проходили бы транзитные линии в будущем. Это устраивает Россию. А стабильная Грузия, где будут проходить эти транзитные линии Китая и Индии, Россию не устраивает. Поэтому я не понимаю суть и аргументацию этого обвинения.
Батну Мамука, хотите что-нибудь ответить?
Да, с удовольствием. Я с большим уважением господину Рамазу просто почему-то, что у меня нету сомнений. Я не обвиняю, я знаю, это факт. И это не я только говорю, это реальные факты. Это не то, что пророссийские власти у нас, это у нас прорусская власть, конкретная русская власть, исполняющая задания. Я скажу. Что касается реплики в отношении меня и господина Саакашвили, я не знаю, насколько вы помните, я карьерный дипломат, я ни в какой партии не был никогда в жизни. Но главный вопрос в том, не то, что было вчера, позавчера, пришел однажды при Гамсахуде, при Саакашвили. Мы сейчас говорим о реальности. Если Саакашвили что-то сделал плохо, это не значит, что сейчас новые власти Грузии, то есть русские власти Грузии, да, могут сделать еще хуже, допустим. Не в этом вопрос. Главный вопрос, что, где мы стоим сегодня и что нас ожидает. А нас ожидает ужас, потому что наши власти, еще раз повторяю, у нас нету властей. Это как конкретная, напрямую русская власть. Что касается и русских фактов, допустим, почему, да? А реально из-за того, что мы должны уже забыть о НАТО, мы забываем о Евросоюзе, я вам это говорю с полной ответственностью. Не знаю там, что кто говорит, но реально мы не можем на то, как мы живем, на каких правилах мы живем сейчас, ни морально, ни в правом понимании этого вопроса, иметь какие-то перспективы или претензии на вступление в НАТО или на вступление в Евросоюз. Если господин Рамас, которого я очень хорошо знаю, мы с ним знакомы давно, Я помню его позицию. Он всегда был за независимую Грузию, за процветающую Грузию. Если он процветающую Грузию видит как губернию Российской Федерации, а мы этим становимся методично каждый день, если он видит Грузию в этих новых структурах, которые создаются Путиным, Беларусь, Россия, Грузия, это новое единое государство или Евразийский союз, то тогда у нас будет мир, да, будет развиваться в каком-то смысле экономика, но мы потеряем то, из-за чего еще с 90-х годов мы проливали кровь. Какой мир у нас? У нас 20% территории оккупировано. Каждый день русские продвигают эту территорию. И еще раз повторю, если кто-то посмотрит на территорию, которую русские присвоили после войны в 2008 году, не включая после того, как грузинская мечта пришла к власти, то я вас уверяю, это очень большая территория. То есть зачем им вводить танки в Грузию, когда у них есть Иванишвили, Гарибашвили в Грузии? Зачем нужно тратить деньги, тем более у них война в Украине, да? Зачем тратить деньги, зачем ресурсы тратить, когда они все это делают soft power, когда у них, я еще раз повторяю, собственный наместник, как Воронцов в свое время и так далее, при царской России, у нас русская власть, нами управляет Путин. Даже еще раз повторяю, решения принимаются не в Тбилиси, и даже не в здании или в дворце Иванишвили. Решения принимаются в разных ведомствах и госучреждениях Российской Федерации. В Москве кто Грузии курирует, честно, я не могу сказать. Наверное, как всегда, у русских разные ведомства управляют разными направлениями. Но это является фактом. Поэтому, еще раз повторяю, убивая всю перспективу развития и будущего Грузии, это является российским интересом. Когда у нас нет страны, у которой есть собственное мнение, у которой есть собственный подход к вопросам, это то, что было при Советском Союзе. Там не обязательно, чтобы у нас флаг был времен Советского Союза, Грузинской Социалистической Советской Республики. И неважно там, допустим, гимн какой, да?
Важно то,
что нам еще.
Но некоторые наблюдатели все же очень уверенно говорят, что с наплывом россиян в Грузию увеличиваются риски всякого рода провокаций и их последствия, кстати, которые можно легко предсказать. Все знают печальную формулу, выведенную российским президентом. Мы будем защищать наших граждан везде, где им грозит опасность. То есть вы с их мнением не согласны?
В перспективе, конечно, Путин эту карту может использовать, как мы не раз видели в разных странах. Не только в Украине, не только в Грузии, да? Но для меня проблема, еще раз повторяю, не то, что там дочь Лаврова приезжает, или даже чеченцы какие-то приезжают. Для меня проблема, что эти чеченцы и Лавровы у нас во власти. Нами управляет Иванишвили Борис Григорьевич.
Понятно.
Вот в чем проблема.
Спасибо.
Есть, еще добавлю, если возможно, потому что очень важно. Что вы, когда вы сказали, что вот эти частные инциденты, я извиняюсь, но тут будем прагматичную логику, да, нужно соблюдать. Не надо, я не хочу вот в этом обвинять правительство, да, государство. Тут есть и гражданское общество, извиняюсь, есть в каких-то местах права грузин ущемляют. А где гражданское общество, где местное самоуправление, где местные правоохранительные органы, да? Это проблема, потому что, извиняюсь, там частные инциденты могут происходить и между грузинами, между русскими грузинами, между украинцами, грузинами и так далее. Везде это нормально, да, это, к сожалению, так всегда происходит, но... А где там в этом ресторане, где там было гражданство общества, где там было население, которое там проживает? Поэтому я их смотрю, вот на эти детали, когда мы делаем большой акцент, мы упускаем и забываем главную проблему. Проблема – это Иванишвили.
Спасибо большое. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были директор Центра европейских ценностей Мамука Жгенти и психолог-политолог из Тбилиси Рамаз Сакварелидзе.
А провела некруглый стол Кети Бочаришвили. Пресс-служба Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявила о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева и его подчиненного, экс-прокурора Холгорского района Алана Кулымбегова. Они обвиняются в злоупотреблении должностями, должностными полномочиями и растраты 2 миллионов рублей с внебюджетного счета Следственного ведомства. Сам Кулымбегов назвал обвинения беспочвенными и связал с переделом влияния в ведомстве. Об этом переделе Мурат Гукимухов.
Следственным управлением Генпрокуратуры Южной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Ленингорского района Алана Кулымбегова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 «Присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Как сообщает Пресс-служба Генпрокуратуры 4 ноября 2020 года Алан Кулумбеков с целью решения своих финансовых проблем, вводя в доверие Курузмагу Джагаеву, с устного согласия последнего получил из внебюджетного счета прокуратуры денежные средства на сумму 400 тысяч рублей с условием вернуть их в течение месяца, но, как утверждает следствие, возвращать не собирался. В свою очередь возбуждено дело и против Курузмага Джагаева за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, будучи генпрокурором, он распорядился выдать Алану Кулумбегову 2 миллиона 50 рублей из внебюджетного счета республики и таким образом совершил действие, выходящее за пределы его полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства. Это по версии следствия. Эхо Кавказа пообщалось с Аланом Кулумбеговым. У экс-прокурора Ленингорского района другая история. В 2008 году его домовладение в Скинвале пострадало от артобстрелов. После войны он дважды пытался попасть в программу восстановления разрушенного жилья, и дважды комиссия, обследовавшая его дом, приходила к выводу, что строение разрушено не более чем на 40%. Поэтому заявление Кулумбегова отклоняли. В 2012 году Алан Кулумбеков взял в местном Сбербанке кредит в 1 миллион рублей на восстановление дома под залог этого же самого дома. По его словам, он тогда был в должности прокурора района с окладом в 45 тысяч рублей, из которых 15 тысяч он ежемесячно выплачивал на погашение кредита. Все складывалось нормально, пока в 2015 году его не понизили в должности до прокурора отдела с окладом в 27 тысяч рублей. Начались просрочки платежей, побежала банковская пеня, и в 2019 году банк пригрозил ему иском с конфискацией залога. Тогда Кулумбекову пришлось просить свое начальство о помощи из того самого внебюджетного счета. По сути, это такой корпоративный фонд помощи, говорит Алан Кулумбегов.
Существует. Что-то признание. Когда в 2012 году генеральный прокурор Кугаев ушел, там было в порядке, если не ошибаюсь, 6 или 7 миллионов рублей. Эта сумма осталась там. Ну, всегда ребята пользовались этими средствами, потому что в мизерной зарплате кому-то деньги нужны были на лечение. Кто-то взял, допустим, на свадьбу или на какие-то мероприятия. Потом зарплаты они возвращали.
То есть ничего экстраординарного в этой ситуации не было?
Даже машина Битеева, о котором он разъезжал, Lexus, она куплена за 800 тысяч прокуратуры из тех же небюджетных средств.
А кто ему дал эти деньги?
Это еще было при Чигуеве.
И он эти деньги вернул?
Он эту машину купил для себя, а потом в народе прошла молва, что полгода всего-навсего работает, и он же приобрел такую машину Lexus. А потом, как мне сказали, он продал эту машину прокуратуре. И сам разъезжает на той же машине. Получается, как служебная машина.
Урузмак Джагаев помощи не отказал. Он вообще был известен тем, что принимал участие в проблемах своих подчиненных. Например, бывшего прокурора Цхинвала он спас тем, что, снабдив его 200 тысячами рублей из собственных средств, отправил на лечение в Тбилиси. Алану Кулумбегову он тогда выдал из прокурорского общака 1 миллион 600 тысяч рублей. Все эти деньги ушли на погашение задолженности. Банк отозвал иск о взыскании залога. Но через какое-то время снова образовалась финансовая дыра. На этот раз 400 тысяч рублей, и снова Кулумбегов обратился к Джагаеву. Эта сумма висит на балансе ведомства, как его задолженность. Ее никуда не прятали, не пытались списать при помощи подложных документов и тому подобное, говорит Алан Кулумбегов.
Ну, во-первых, в отношении меня возбудили по 160 статье, это присвоение или растрата с использованием своего служебного положения. Это вверенное имущество, это сумма, которую мне дали в кредит, это же не было в моем распоряжении. Я же не владел этими деньгами.
Ну да, если под отчет, они висят как долг в любом случае. Они не присвоены.
Да. Этот вопрос носит гражданско-правовые отношения, и они должны были с иском обратиться в суд.
По словам Алана Кулумбегова, он гасил потихоньку свою задолженность до декабря 2022 года, пока его не уволили с работы. Хотя, надо признать, погасил за это время он немного, около 230 тысяч рублей. Но еще до увольнения была попытка привлечь его к уголовной ответственности ровно за эти же долги, говорит Алан Кулумбегов.
Сразу, как только встал на должность исполняющим Битеев в начале июня, он сразу инициировал служебное расследование в отношении меня по этим деньгам. И по результатам служебного расследования дали мне дисциплинарное наказание, строгий выговор. И это строгий выговор я обжаловал в суд. И в суде я выиграл. Дисциплинарное наказание посчитали незаконным.
А почему суд посчитал это дисциплинарное?
Потому что я не мог располагаться этими деньгами. Деньги не были в моем ведении. Мне дали как кредит. После этого 25 июля 2022 года они направили в Следственное управление Генеральной прокуратуры материалы на возбуждение в отношении меня уголовного дела. по статье именно 160. А 23 августа следственное управление вынесли отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствие состава и события преступления.
А теперь то же самое, да, происходит, получается?
Теперь то же самое.
Разве это по закону?
Это дело всегда закрыто. Они не имели права возбудить уголовное дело. Прежде чем возбудить уголовное дело, Петев должен был вынести постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
А он этого не сделал.
Получается, что данное постановление возбуждения считается незаконным. В настоящее время я подал жалобу в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса в суд на возбуждение уголовного дела. И завтра в 11:30 состоится первое заседание в горсуде.
Очевидно, эта история должна была произвести впечатление на избирателя, как некая чистка в рядах прокуратуры. Но она такого впечатления не производит. Понятно, что среди прокурорских ангелов нет. Поэтому, если мы говорим о некой чистке, то напрашивается термин люстрация. Просто взять, отправить всех в отставку и набрать новый коллектив. А потом, через год, снова убрать всех, кто успел испортиться. И так за несколько лет можно сформировать коллектив с чистыми руками. Если же избирателю решили продемонстрировать очищение ведомства от наиболее одиозных личностей, тоже не получилось. Хотя бы потому, что на место Кулумбегова был назначен самый отрицательный прокурорский персонаж – Давид Гурциев. За ним тянется целый шлейф из криминальных историй, некомпетентных расследований, он не выиграл ни одного процесса. И главное, на его руках – кровь невинного человека – Арчила Татунашвили. Согласитесь, трудно объяснить соображениями этики повышение Гурциева в должности до уровня прокурора Ленингорского района. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубров. Всего доброго. До завтра.